Бывшая принцесса вздохнула и постаралась стать настоящей королевой. У нее родились дети, и она решила, что поможет сыну вырасти настоящим королем. Шли годы. Глядя на короля Эдварда, королева удивлялась. Неужели он когда-то был милым, застенчивым мальчиком, с которым она целовалась в саду? Неужели алчность и жестокость дремали в нем, дожидаясь своего часа? Честолюбивые замыслы мужа заставляли ее содрогаться. Король увеличил подати, и его подданные все больше беднели. Он увеличил численность войска и не останавливался на этом. Когда король решил, что его армия достаточно сильна и вымуштрована, он послал ее во владение графа Эдрида, крестного отца королевы. Потом завоевал земли герцога Адлоу, у которого королева в детстве играла с ручными лебедями. Ободренный успехами, король бросил своих солдат против графа Тлафуэя. На похоронах короля Этельреда этот граф плакал, не стыдясь слез, и говорил принцессе, как преклонялся перед ее отцом, ибо не знал более достойного и мудрого правителя. Теперь все три старых добрых друга короля Этельреда бесследно исчезли, и никто не мог сказать, что с ними сталось.
«Новый король не понимает простых людей», — как-то раз сказала королеве нянька, расчесывая ее волосы. «Вчера к нам в замок пришли несколько пастухов, чтобы рассказать королю про чудо. По-моему, подданные непременно должны сообщать королю обо всех чудесах, которые происходят в его королевстве. Разве не так?»
«Так», — согласилась королева. Она сразу вспомнила, как в детстве они с принцем стремглав неслись к королю, чтобы поведать о каком-нибудь чуде. О весенней траве, пробившейся за ночь. О ручейке, пересохшем в знойный день. И, конечно, король просто обязан был первым узнать, что невзрачная куколка вдруг превратилась в прекрасную бабочку.
«И о каком чуде рассказали пастухи?» — спросила королева.
«Оказывается, на краю леса поселился медведь. Мясо он не ест, кормится лишь ягодами и кореньями и не дает проходу волкам. Как увидит, убивает на месте. Раньше из-за волков пастухи ежегодно теряли десятки овец, а нынче не потеряли ни одного ягненочка. И все потому, что медведь истребил всех волков. Разве это не чудо?»
«Конечно, чудо», — согласилась бывшая принцесса.
«А знаете, что ответил пастухам король? Приказал гвардейцам выследить и убить этого медведя. Вы только представьте себе, убить!»
«Но зачем?» — удивилась королева.
«Зачем? Хоть сотню раз это спрашивай, все равно не понять», — сердито ответила нянька. «Вот и пастухи задали тот же вопрос королю. И знаете, что он ответил? Медведи — опасные звери. Еще чего доброго нападет на детей». «Зачем ему нападать на детей, если он не ест мясо?» — удивились пастухи. «Все равно медведя надо убить, не то он повадится красть зерно». «И теперь, ваше высочество, то есть величество, охотники должны выследить совершенно безобидного зверя. По нраву ли это пастухам? Ясное дело, нет. На волков королевские гвардейцы не больно-то охотились, а тут смирный и дружелюбный медведь».
«Ты еще скажи, волшебный медведь», — улыбнулась королева.
«И скажу. Раз уж вы сами вспомнили, сдается мне, это тот самый медведь. Тот, который когда-то вас спас».
«Дорогая нянюшка, не было тогда никакого медведя», — возразила королева. «Я тосковала по принцу, места себе не находила, вот и приснился мне страшный сон. А наяву не было никакого волка, и, само собой, не было никакого волшебного медведя».
Нянька закусила губу и промолчала. Был тогда медведь, и волк был. Просто королева осталась такой же упрямой, какой была принцесса, и не желала верить добрым вестям.
«И все-таки тогда был медведь», — не выдержала нянька.
«Не было его», — вновь возразила королева. «И теперь я знаю, кто вбил в головы моим детям все эти россказни про волшебного медведя».
«Так они о нем знают?»
«Еще бы. Они несколько раз пытались мне рассказать, что якобы подружились с медведем. Дескать, когда поблизости никого нет, он перелезает через стену сада, играет с ними и катает их на спине. Это точно твоя работа. Наверное, ты рассказала им, как меня спас волшебный медведь. Мне пришлось долго объяснять им разницу между правдой и небылицами. Я сказала, что дети любят придумывать разные небылицы, и есть взрослые, которые охотно им в этом помогают. Самое опасное, — сказала я, — это поверить в собственные выдумки. Поэтому, как только вы думаете что-нибудь, обязательно поморгайте, чтобы помнить. Это всего лишь сказка».
«И что ответили дети?»
— с интересом спросила нянька.
«Они пытались возражать, но каждый раз я заставляла их моргать», — ответила королева. «И прошу, не забиваем больше голову подобными сказками. Признайся, ты рассказала им про мое чудесное спасение?»
«Да»,
— с грустным вздохом созналась нянька.
«Ох уж твой болтливый язык!» — воскликнула королева, и нянька ушла, заливаясь слезами.
Позже они помирились, но о медведях больше не говорили. Зачем зря сердить королеву? Все эти разговоры напоминали ей о медведе, мудром отцовском советнике, изгнанном по ее прихоти из дворца и из королевства.
«Если бы медведь сейчас был здесь, — думала нянька, — и не только она одна, — мы бы не знали нынешних бед».
Но медведь исчез неведомо куда, и бед в королевстве хватало. Эдвард как будто объявил войну собственным подданным. Улицы столицы кишели солдатами. За любое непочтительное слово о короле людей бросали в темницу. Да и в самом дворце было не веселее. Стоило какому-нибудь слуге допустить оплошность, как король приходил в ярость и начинал кричать, бить посуду или же хватал трость и колотил провинившегося. Как-то раз правителю не понравился суп, и он швырнул супницей в повара. Тот сразу покинул дворец, не скрывая причин своего ухода.
«Я подавал кушанье королям и королевам, кормил знатных людей и простых, но все они были людьми, а сегодня я впервые увидел за столом свинью».
На следующий же день повара под конвоем привели обратно, но не на кухню. Теперь ему нельзя было готовить пищу для короля. Нет, отныне повару было суждено чистить конюшни. Всем остальным слугам без обиняков заявили, чтобы даже не помышляли покинуть дворец. А если кому-то не нравится его работа, для них подыщут другую. Но слуги, видя, как бывший повар вычищает навоз, предпочитали держать язык за зубами. Только нянька по-прежнему без утайки рассказывала обо всем королеве.
«Вот уж не думала, что мы угодим в рабство», — говорила нянька. «Король приказал снизить слугам жалование вдвое, а некоторым даже больше. И ломай теперь голову, как прожить на такие гроши. Мне-то еще грех жаловаться, себя одну я как-нибудь прокормлю, но что делать тем, у кого, как говорят, ни хлеба, ни дров, зато 6 голодных ртов?»
Королева решила попросить мужа смягчиться, но после раздумий отказалась от своей затеи. Чего доброго, вместо послаблений король Эдвард накажет слуг за то, что те посмели жаловаться. Королева отдала няньке свои драгоценности и велела их продать. Вырученные деньги нянька распределила между самыми бедными слугами и теми, у кого были большие семьи. Королева строго-настрого запретила рассказывать, откуда взялись деньги, но нянька не послушалась и каждому шепотом говорила:
«Это помощь от нашей королевы. Ее муж злыдень и скряга, но она не забывает о нас».
И слуги радовались, что королева не похожа на мужа и помнит о них. Но далеко не все подданные питали к королю Эдварду такую же ненависть, какую испытывали к нему обитатели дворца. Разумеется, никого не радовали высокие подати, зато всегда находилось немало глупцов, радующихся очередной победе королевской армии. Сперва король Эдвард и впрямь одерживал победу за победой. Обычно он затевал мелкую стычку с соседним королем или герцогом, а потом во владении его врага вторгалась целая армия и захватывала чужую землю. Покойный король Этельред любил жить в мире с соседями и не нуждался в большой армии. Но король Эдвард считал, что лучший мир — это война, и вскоре численность его войска достигла 50 тысяч человек. Отец королевы воевал только по необходимости, соблюдая законы военной чести. У короля Эдварда был один закон — произвол. И на захваченной земле его солдатам позволялось безнаказанно грабить и убивать. Король не доверял своим подданным, поэтому его армия состояла в основном из наемников. И не просто наемников, а разного отребья, промышлявшего грабежом на больших дорогах. Этот сброд охотно шел на службу к Эдварду. Еще бы! Ведь в его армии они могли не только без помех грабить, но еще и получать за это жалование. Итак, королевство Эдварда увеличилось втрое, и многих это радовало. Такие люди готовы были забыть о тяжком бремени подати и приветствовать короля восторженными криками. Королеву подданные видели куда реже. 1-2 раза в год. Она была по-прежнему красива, нет, даже краше, чем прежде. И мало кто замечал, какие у нее грустные глаза, а те, кто замечали, не обращали особого внимания. Мало ли что могло печалить королеву. Но победы короля Эдварда продолжались недолго. Он покорял тех, кто не мог или не умел дать отпор, и, наверное, уже считал себя непобедимым.
Но потом правители государств, до которых еще не добралась его армия, решили сообща выступить против него. К ним присоединились добровольцы с захваченных земель, не желавшие подчиняться завоевателю, и участь короля Эдварда была решена. Когда он отправился в очередной военный поход, его армия попала в засаду, именно там, где король Этельред разбил войско Берриса. До сих пор даже самые сильные армии оказывались вдвое меньше армии Эдварда, но теперь ему противостояло войско в два раза больше его собственного. Храбрость его наемников мгновенно испарилась, и те, кто остались в живых, поспешно бежали с поля боя. Короля Эдварда взяли в плен, привезли в столицу в железной клетке и водрузили ее на городские ворота, туда, где нынче стоит статуя медведя. Тогда королева встала на колени перед победившими Эдварда полководцами и со слезами на глазах стала умолять пощадить ее мужа. Тронутые ее красотой и искренностью, короли-победители призадумались. Они не были завоевателями, они просто хотели защитить себя, своих подданных и владений от посягательств злодея Эдварда. Поэтому они проявили великодушие. Не ради своего побежденного врага, но ради королевы. Ради нее они даже оставили Эдварду трон, лишь обложив его королевство солидной данью. Ему пришлось принять все эти условия. Чтобы заплатить дань, король еще больше увеличил налоги. Лишь малая часть собранных денег шла на поддержание порядка внутри королевства, а остальное выплачивалось солдатам победившей стороны, которые остались на границах. Короли и герцоги, победившие Эдварда, вполне справедливо рассудили. Стоит хоть немного ослабить бдительность, и враг тут же нанесет им удар в спину. Напрасно Эдвард ждал, когда им надоест за ним следить. Воины-победители держали его в ловушке и не собирались уходить. Нет, он не раскаялся и не начал жизнь заново. Наоборот, глубины зла в его душе стали еще глубже и чернее. Известно, что алчный человек всегда жаждет владеть тем, что ему недоступно. Король Эдвард жаждал власти. Но его заперли в пределах одного королевства, и он стал добиваться безраздельной власти над подданными, слугами и своей семьей. По малейшему подозрению людей бросали в застенки, пытали, заставляя признаваться в несуществующих заговорах и выдавать несуществующих сообщников. С наступлением темноты двери домов накрепко запирались, а если кто-то стучался в дверь, люди в доме замирали, ожидая беды. Во всех душах поселился страх, и жители стали покидать проклятое королевство. Узнав об этом, король Эдвард приказал казнить пойманных беглецов и издал указ, грозивший смертью каждому, кто попытается уйти за границу. Продолжение и окончание сказки Орсона Скотта Карда «Принцесса и медведь» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».